Шалом, אנחנו קוראים בספר
Здравствуйте, мы с вами читаем труды Больсалама, 704-я страница, 17-е послание. Можно задавать вопросы и скачать материалы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Труды Больсалама, 704-я страница, письмо 17-е.
Это очень важное письмо, потому что оно занимается правильным использованием сил природы, сил человека. Мы знаем, что, по сути дела, природа состоит из двух противоположных сил.
Всегда,
на каждом уровне, кроме человека. Человек как бы создал злое начало, создал Тору в приправу, но Тора в приправу, то есть вторая сила против злого начала, мы должны сами притянуть ее из природы, раскрыть ее, и с помощью нее уравновесить левую линию, силу зла, и понять точно, что такое сила зла, сила добра, правая, левая, пока мы не придем к правильному развитию с помощью правильного сочетания двух этих сил, которые называются средняя линия. В этом вся работа человека, потому что с помощью этой работы, когда он учится, как уравновешивать силы в себе, он, конечно, получает все, что есть в природе, уже уготовано для него свыше со стороны Творца. С другой стороны, из этого он учится с помощью этих упражнений во всем ассортименте возможностей, которые приходят к нему от корня его души, его личной. Он учится, как соединять две эти силы и с помощью этого приходить к средней линии. И всякий раз средняя линия — это, по сути дела, раскрытие Творца. Относительно человека так он раскрывается, как средняя линия. Относительно нас — это Творец. Приди и увидь. Сочетать вместе левую и правую мы учимся в разуме и в сердце это делать, в моха и либо, в мысли и в желании, если правильно сочетаем их, тем самым мы раскрываем ту силу, которая сформировала нам правую и левую, выстроила нас таким образом, выстроила все средства для того, чтобы раскрыть правильную действительность. А до этого мы даже левую линию, левую силу не поднимаем, тем более правую, тем более среднюю. Поэтому восхождение по средней линии, по 125 ступеням, всякий раз мы пользуемся правой, все больше и больше, для того, чтобы раскрывать и уравновешивать левую все больше и больше. В этом, по сути дела, вся наша работа. Она описана в разных видах, эта работа, как что в этом на самом деле вся наука Каббала, все, что каббалисты хотят нам раскрыть. И давайте посмотрим, как Баал-Сулам рекомендует нам пользоваться этим. Есть много примеров. Нет больше, чем раскрытие средней линии. И нет больше, чем управлять средней линией, быть в ней, и знать, как быть и в левой, и в правой, чтобы, когда мы находимся в них, в понимании, в сознании. И тоже вначале мы не управляем левой, не управляем правой. Эти силы приходят к нам, эти состояния приходят к нам вынужденным образом. Но когда они приходят вынужденным образом к нам, мы все-таки учимся, что есть место для каждого состояния. И главное, чтобы мы в конечном счете пришли к средней линии. Мы учим это и из разных мест в наших источниках. В особенности это из 15-й части состояния роста Малхут. Это происходит с помощью Зарампина, который ее выращивает. Мы тоже изучаем все семь ее этапов роста. Это тоже все происходит по средней линии. И все наши состояния, праздники, все это происходит в средней линии. Давайте посмотрим, как Бар Салам описывает это, а потом, может быть, поговорим по дороге, как мы можем раскрыть действительно две линии и удерживать себя в средней линии. Пожалуйста.
17-е письмо. Вместе с тем, напишу я тебе о свойстве средней линии в духовной работе, чтобы было у тебя всегда целью правая и левая, ибо бывает, что идущий еще хуже, чем сидящий в бездействии. И это отклонившийся с пути, ибо путь истины — это очень тонкая линия, по которой шагают все время, пока не достигнут царского дворца. И каждый, кто принимается идти в начале линии, обязан особо остерегаться, чтобы не уклониться вправо от линии или влево от нее.
Мы видим, что есть очень много учений, верований, разных философий, мнений. Я каждый день получаю разные такие советы, как нужно идти по духовному пути. Пишут люди, которые просто даже пишут от всего сердца. И во всем, на что их разум готов им представить. Но действительно, это проблема. Удерживание в средней линии — это вещь непростая, поэтому нужно как следует видеть, что это такое именно.
И каждый, кто принимается идти в начале линии, обязан особо остерегаться, чтобы не уклониться вправо от линии или влево от нее, даже на волос. Потому что если в начале отклонения на волос, даже если затем он идет действительно по прямой, однако уже не придет он никоим образом к царскому дворцу, ибо не идет по настоящей линии. Так как показано в примере. И это истинный и верный пример. И объясню я тебе, что такое средняя линия.
Потому что мы не видим царского дворца. Как мы можем направлять на него, если мы заранее не можем представить себе его? Это что-то, что выше моего разума, выше моего чувства. Я не могу сейчас сказать о нем, что вот так, вот такой у него образ и его характер, и поэтому я иду в его направлении. У меня нет никакой возможности представить его в разуме или в моем чувстве. Поэтому как быть уверенным, что ты идешь в правильном направлении? Это как выходит в космос. И нет никакой основы, как дальше идти.
И объясню я тебе, что такое средняя линия. Это называется Тора, Творец и Израиль — одно. Ибо цель души, когда входит она в тело, удостоится, еще будучи облаченной в тело,
и именно с помощью тела,
вернуться к своему корню и слиться с Творцом.
Тело имеется в виду желание получать.
Как сказано, «любить Творца вашего, и идти всеми путями Его, хранить заповеди Его и слиться с Ним». Ты видишь, что окончание всего — это слиться с Ним, то есть как была душа до своего облачения в тело.
до разбиения, когда свет вышел из кли, был он и имя его едины. Свет внутри кли были в полном совпадении.
Но необходима большая подготовка, а именно идти всеми путями его. А кто же знает пути Творца? Однако это называется Тора, состоящая из 613 путей, идущий по которым в конце концов очистится настолько, что тело его не будет представлять собой железную перегородку между ним и Творцом его, как сказано, «И удалю сердце каменное из плоти вашей». И тогда сольется он с Творцом точно так же, как был он слит до облачения души в тело.
И именно благодаря телу, то есть желанию получать, которое сопротивляется, он прилепится к телу во всех своих 613 исправленных желаниях ради отдачи. И тогда с помощью этого удостоится слияния. 620 раз большего, чем было до этого, когда он был только как точка.
Получается, что есть три свойства. Первое. Исраэль — это тот, кто прилагает усилия, чтобы вернуться к своему корню.
Точка в сердце.
Второе. Творец. Это тот, это корень, к которому он стремится.
Можно сказать, что это Малхут бесконечности.
Третье — это 613 путей Торы, на которых он очищает свою душу и свое тело, и это называется приправа. Как сказано, «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу ему».
Это свет бесконечности, который на каждой ступени действует, как свет, возвращающий к источнику, и внутренний свет, который наполняет исправленные кли.
Хотя на самом деле все эти три свойства — это воистину одно, ибо в конечном счете каждый служащий Творцу постигает их как одно единое и неделимое.
Когда нет разницы между светом и кли в каждом состоянии, когда они отождествлены между собой, находятся в слиянии.
А то, что кажется, что делится оно на три части, это лишь относительно несовершенной работы на Творца.
Что все еще кли не совсем как свет, не дошел на каждом уровне, когда мы проверяем к той форме отдачи, в которой находится свет.
«И раскрою я тебе немного, часть ты увидишь, но всего не увидишь, до того, как спасет тебя Творец».
То есть тут есть какое-то спасение, удача, мазаль, что-то, что относится к корню души. И нужно все-таки видеть, что это не зависит полностью от человека, от его усилия, успеха, а зависит от высшего желания.
Душа известна, что это божественная часть выше, и до своего вхождения в тело она слита как ветвь с корнем. Изучи в книге «Эц Хаим» в начале ее, что потому создал Творец миры, что желание его было раскрыть свои святые имена, милостивые и милосердные и так далее.
То есть душа слита как точка с корнем, с Творцом, чтобы сделать ее из точки, по высоте, по величине, по силе, по глубине, постижение, ощущение, как Творец, чтобы они были равны. Это как мы учим, что Малхут бесконечности, когда она точка, она должна развиться до того, что покроет весь свет бесконечности. И мы учим это, что это с помощью Ибуры, Ника, Мухин, на всех 125 ступенях, которые так были построены, ступени продвижения. И тогда Малхут бесконечности, Малхут из точки, доходит до уровня света в таком виде.
Потому что если не будет творений, некого будет жалеть и так далее. Изучи там.
То есть Творец хочет, чтобы его раскрыли именно согласно нашей природе, нашему желанию получать, и дали бы ему именно из нашего желания получать, из нашего постижения, разные имена, названия, свойства. Этим мы раскрываем высший свет, все, что было заложено в нем еще до творения.
Это вещи очень глубокие. Хоть и не более силы пера, ведь вся Тора — это имена Творца, как сказали наши мудрецы. А постижением называется, что то, что мы не постигнем, мы не будем знать по имени. Как приведено в книгах, что все эти имена — это вознаграждение души.
Если мы исправляем наше желание получать в каждом состоянии, он становится на каждой ступени подобным свету, в той степени, в которой наполняется светом. Это желание получать принимает такую же форму, как свет. Это называется, что тьма будет светить, как свет. И тогда мы раскрываем с помощью этого внутри желание получать все эти разные изменения, свойства, которые мы называем свет. А сам свет мы не ощущаем. Мы ощущаем явление в желании получать различные, и это называется свет,
которое не по своей воле входит в тело, и которое именно благодаря телу способно постичь имена Творца. И ее духовный уровень определяется ее постижением. И держись правила в духовном, жизненная сила его в мере знания его. Ведь земное животное ощущает себя, потому что состоит из разума и материи. Поэтому духовное ощущение — это свойство знания, а мера духовного уровня — мера величины знания. Как сказано, хвалят человека по разуму его. Однако животное знает, но никоим образом не чувствует, и пойми это как следует.
То есть есть ощущение, есть знание. И мы должны, по сути дела, прийти к ним обоим. Когда то, что мы ощущаем, мы также и знаем. Откуда это, почему это, что это? Знай Творца Всесильного своего. Согласно этому мы постигаем его, это называется, что раскрываем. И раскрытие, хотя в ощущающем кли, это желание получать наше, но во всех элементах ощущения мы должны быть управляющими. Потому что, по сути дела, мы этим строим связь кли со светом.
Пойми вознаграждение души. Душа до своего вхождения в тело была маленькой точкой, хотя она и была слита с корнем, как ветвь с деревом. И точка эта называется корень души и ее мир. И если бы не явилась она в этот мир в теле, был бы у нее только ее мир. То есть мера ее доли в корне.
То есть только точка. Из-за того, что она сейчас в своем раскрытии, то, что называется, в этом мире, нет тут миров, что как бы это... А это скрытие, когда точка начинает чувствовать, что она находится в скрытии относительно высшего света, относительно Творца, то скрытие, с которым эта точка работает, становится авиютом, в котором именно и раскрывается свет, как в силе сопротивления, допустим, в электричестве в разных местах. То есть, когда есть разрыв между ними, как раз все прегрешения покроются любовью, силой сопротивления, мы знаем, как пользоваться, чтобы раскрыть скрытую силу. Скрытие становится как раз раскрытием. Да.
Однако, чем больше удостаивается она идти всеми путями Творца, то есть 613 путями Торы, вновь превращающимися в имена Творца, тем больше растет ее уровень в мере тех имен, которые постигла. Это называется, что Творец дарует каждому праведнику 310 числовое значение «дар миров». Объяснение. Душа состоит из двух праведников — высшего праведника и низшего праведника. Подобно разделению гуфа от табура и выше и от табура и ниже. И удостаивается она этим письменной Торы и устной Торы, каждая из которых 310, то есть вместе 620, что означает 613 заповедей Торы и 7 заповедей мудрецов.
Всего это 620 желаний, которые получили форму отдачи с помощью света, возвращающего к источнику, согласно силе отдачи, силе совпадения по форме с высшим светом. Высший свет, Тора, в общем, наполняет их, и так раскрываются святые имена внутри желания получать. Можно сказать, что это желание получать получает форму отдачи, это называется раскрытие света внутри кли. Свет мы не раскрываем, мы раскрываем изменения в кли. И эти изменения мы называем их светом, поэтому эти имена или вообще существование света внутри кли мы их обозначаем, записываем буквами, то есть килим, сосудами. И так мы приходим к ко всем изменениям, к разным видам, которые есть в свете. И мы раскрываем его в совершенном виде на каждом уровне. То есть нет уровня, на котором бы не раскрывались все 620 частей, только в определенной мере этого уровня, как, допустим, в клетке, в капле семени у тебя есть все будущее, творение, которое должно развиться из нее, также и в маленьком ребенке или во взрослом человеке. Есть те же желания, только вопрос, в какой мере они уже развились и пришли к совпадению с высшим светом. Но нет ничего нового, есть только развитие. Это зависит от работы человека. От Творца у нас есть тоже капля, то есть это желание и высший свет, когда капля находится в этом высшем свете, и развитие уже зависит от человека. И происходит благодаря тому, что человек развивает из того, что дано ему силы отдачи, силы совпадения с высшим светом. Это мы знаем, что происходит с помощью его работы в группе. Да.
И об этом сказано в Эц Хаим, что миры были сотворены только для того, чтобы раскрыть имена Творца. Изучи это и пойми. И вот ты видишь, после того, как душа спустилась, чтобы облачиться в эту гадкую материю, она уже не могла вновь слиться со своим корнем в свойстве своего собственного мира, как была она в корне своем до прихода в этот мир. А обязана она увеличить свой уровень в 620 раз по сравнению с тем, как была она до этого в корне. И это называется «все совершенство», весь Наранхай до света Эхида. И поэтому называется Эхида именем Кетер, ибо это указание на число 620 Кетер, как сказано выше. И вот ты видишь, что 620 упомянутых имен, состоящих из 613 заповедей Торы и заповедей мудрецов, это в сущности пять свойств души. То есть Наранхай. Ибо Келим Наранхай из 620 упомянутых заповедей, а Свята Наранхай — это сам свет Торы, заключенный в каждой заповеди.
То есть тут нет больше того, что у нас есть желание и света, который находится против этих желаний, и тогда только найти правильную связь между светом и желаниями мы должны. И тогда раскрывается на каждом уровне 620 имен, 613 светов в 10 сферот, и в этом вся работа.
Да. Получается, что Тора и душа — это одно. Однако Творец — это свет бесконечности, облаченный в свет Торы, который заключен в 620 упомянутых заповедях.
То есть общий, как бы, с нашей стороны. То есть то, что мы постигаем постепенно на каждой ступени 613 и 620 исправлений, в которых кли, наши желания, 620 наших желаний, приходят в совпадение с частными светами, а потом приходят к общему желанию получать, который наполняется общим светом, и этот общий свет, который раскрывается в исправленном общем желании получать, называется Творец, Боре. Это точка, из которой он создал, по сути дела, все мироздание. То есть один абстрактный высший свет — это Творец.
И пойми это как следует, ибо это смысл сказанного мудрецами: вся Тора — это имена Творца. Объяснение.
Его раскрытие в разных видах воздействия на нас, чтобы мы раскрыли его. Его мы не можем раскрыть, иначе как собрание разных частных раскрытий. То есть только относительно нас. Поэтому он называется Боре, приди увидь. То есть мы не знаем о нем ничего о высшем свете, о его свойстве, только из действия его познаем мы. Его.
Объяснение. Творец, он всеобъемлющий, а 620 имен — это детали и частности. И частности эти — это согласно шагам и ступеням души, которая получает свой свет не за один раз, а по ступеням, постепенно, один за другим. И становится ясным из всего этого, что в конце душа должна постичь все 620 святых имен и обрести весь свой уровень, который количественно в 620 раз больше, чем до ее вхождения в тело. Причем мера ее уровня определяется 620 заповедями, в которые облачается свет Торы, а Творец — это свет Торы в общем. И вот ясно тебе, что Тора, Творец и Израиль действительно одно. И вглядись тщательно в эти вещи, являющиеся не толкованием друш, а самым простым пониманием, пшат, о котором сказано: простое понимание не нуждается в объяснении. И счастлив ты, если поймешь то, что перед тобой. Но вернемся к тому моменту, что до достижения совершенства в работе Творца Тора, Творец и Израиль представляются человеку тремя свойствами. То есть, то человек стремится восполнить свою душу, вернув ее к корню, что является свойством Израиль, то он хочет понять пути Творца и тайны Торы. Ведь как может служить Господину тот, кто не знает Его указаний? И это свойство Торы. А иногда стремится он к постижению Творца. то есть слиться с Ним в полном познании, и сокрушается главным образом лишь об этом, и совершенно не сокрушается о постижении тайн Торы, и также не особенно сокрушается о возвращении своей души к ее корню, как была она до облачения в тело.
Если мы перейдем к разным цитатам, то мы увидим тоже, что нужно работать относительно света, относительно кли, относительно Творца, относительно группы, относительно объединения. Короче говоря, разные, каждая цитата может показать нам как бы другой вид работы, не всеобъемлющая.
Поэтому идущий по правильной линии в подготовке к работе Творца обязательно постоянно должен проверять себя, стремится ли он к названным трем свойствам абсолютно одинаково, потому что конец действия равен его началу.
На каждой ступени у нас есть та же работа, а завершение ступени должно быть просто в том, что мы восполняем, завершаем кли и доходим до его окончательного исправления в частном виде, насколько нам раскрылось.
А если он стремится к одному из этих свойств более чем ко второму или к третьему, значит, он отклоняется от истинного пути,
как было на рисунке.
И пойми это. Поэтому лучше тебе держаться цели, стремиться к указаниям Господина. Ведь тот, кто не знает путей Господина и указаний Господина, то есть и они тайны Торы, как будет служить ему? И это самая надежная гарантия средней линии из трех. И это называется «Откройте мне единственный вход для возврата размером со острие иглы, и я открою вам входы, в которые пройдут телеги и вагоны». Объяснение. И игольное отверстие предназначено не для входа и выхода, а чтобы вставить в него нитку для шитья и работы. Точно так же стремись лишь познать указания Господина, чтобы делать работу, и тогда раскрою вам вход, как ворота в зал. И это называется явное имя во фразе, однако зал. Жив я, и наполнится вся земля славою Творца.
Вопросы? Да.
Моше из Мексики говорит, это просто пугает думать, что человек может 20 лет идти неправильным путем. Откуда же знать, каков правильный путь и как вернуться на него?
Это действительно верно. Потому что говорится только о людях, которые работают, вкладывают себя в учебу, в группу, в том, чтобы стараться как можно больше идти согласно написанному. Они ошибаются. Речь идет не о людях, которые находятся снаружи, у них нет никакой связи с исправлениями. Это, конечно, ошибается, осел заблуждается в поле. Тут есть много видов, много ошибок. Что делать? Как он говорит, это Израиль, Тора и Творец. Три этих свойства должны быть важны как одно целое.
Ну,
по крайней мере, ответьте мне на вопрос логически. Почему нет никакой логики делать что-то, кроме отдачи? Допустим, это вопрос для семинара. Почему нет никакой логики, кроме как делать действия по отдаче?
Все
остальное это как бы не связано, не стоит, исчезает, нет у этого никакой цели, смысла и так далее. То есть, но как? Как это происходит? Где пишет Баля Сулам, что все получение, да? То есть логически, что я, как человек в этом мире, могу прийти в своем материальном разуме к решению, что действительно все, что происходит со мной в желании получать, в этом нет никакого будущего, все это исчезает, просто жаль времени на усилия, на любой результат, какой бы он ни был. То есть, что отсюда уже человек обязан ограничить себя в использовании всех своих желаний ради себя. Да.
Пишет в Шамате 30-я статья, главное желать, только отдавать. Главное не желать ничего, кроме отдавать, потому что велик Творец, поскольку всякое получение непригодно, и выйти из свойства получения невозможно, но только идти по другой стороне, то есть в свойстве отдачи.
То есть мы не работаем над уменьшением желания получать, входить в страдания, ограничения, разные самоограничения, быть отшельником, сокращать наши устремления к разным страстям, аттракциям. Не это правильный путь. Дать свету делать его действия, а не то, что человек закрывает свои желания. Таким образом, он не будет развиваться. Он должен дать своим желаниям прорываться как можно больше, только чтобы не вредить ближнему. Тут есть, иначе он не находится в пути. Но после этого только давать свету работать. То есть стремиться к отдаче. А высший свет, насколько человек должен в каждый момент быть исправленным в своих желаниях, исправит, и насколько человек должен увеличивать свои желания, чтобы продвигаться. Высший свет еще больше добавит ему разные желания неисправленные. Да. Еще вопросы? Да.
Продолжение того, что вы сказали, я слышал раньше, что именно из-за его сопротивления он приходит к слиянию. Когда все его желания противостоят отдаче, он приходит к слиянию.
А где же ты раскрываешь слияние, если не над сопротивлением? Если у тебя нет ненависти, ты не можешь раскрыть любовь. Если у тебя нет даже в материальной жизни, Творец устраивает отношения между людьми, как ученики Раби Шимона, как в семейной паре между собой, если они понимают, почему раскрывается зло, почему Творец раскрывает между ними такие состояния дурацкие, но такие, что они не могут согласиться друг с другом, для того, чтобы дать место для работы, чтобы раскрыть над этим свойства более высокие, чем просто материальные отношения. Это во всем. И между товарищами тоже. С какого момента мы начнем ощущать, что мы действительно завершаем плоскость и начинаем подниматься? в гору. Когда начинаются сомнения от слова «гар», «герурим» между нами, и мы знаем, что это проблемы, начинаем по левой и правой линии приходить к средней, это тогда подъем. И всегда это левая против правой. А как может быть иначе? Тот, кто работает, тот, кто предназначен действительно, чтобы идти вперед, он должен идти по двум линиям, выстраивая их посередине. Где ты раскроешь высший свет, если не внутри сопротивляющегося ему желания? Святые имена, что это такое? Где ты их раскроешь? Это имя. Творец хочет показать тебе его. Он дает тебе неисправленное желание. И если ты знаешь, как пользоваться им, не уничтожать его, не дай Бог, не быть таким чистеньким праведником, нет, пользоваться этим желанием и просить исправления, и выстраивать его так, что ты работаешь с ним. В этом вся хитрость. Это непросто. Потому что ты в пути можешь получить очень много неприятных состояний и отчаяния, стыд. Главное — это отчаяние, стыд. Это два таких состояния, которые уготованы нам в пути. И только три линии. Да.
Может быть, есть совет, как правильно выстроить отношение к тем сопротивлениям, которые раскрываются, к отсутствию желания или в период, когда тебе взращивают его?
Только обращаться к Творцу через группу. И не дай Бог, чтобы он забрал их. Нет. То есть все, что делает Творец, все во благо, я получаю эти вещи, я хочу над ними сливаться с Ним. Нет никого, кроме Него. Но и кроме того, чтобы сливаться с Ним, нет никого, кроме Него, это не то, что я убегаю от зла. И это исходит от Творца, слава Богу. У меня есть уже ответ, почему мне плохо. Уже это неплохо, это уже хорошо. Хорошо мне. Это проблема. Это препятствие первое на нашем пути. Да?
Есть еще небольшое препятствие. Человек всегда зависит от своего усилия добиться удачи. Он привык к тому, чтобы добиваться удачи, и здесь он ждет все время удачи, спасения.
Зависит от того, что он считает успехом. Как успеть? Преуспеть.
Даже по отношению к отдаче, скажем, когда он хочет перейти к тому, что мы имеем в виду в работе. Пока он ждет, что от его работы будет для него награда, и он должен дать спасение, удачи.
Ты, мой друг, не прав. Ты находишься в свете бесконечности. Ты не должен ничего делать, кроме как отменить себя. И ты уже находишься в бесконечности в явном виде. Ты уже в Ибуре. Ты можешь еще пользоваться самоотменой относительно всех помех, тогда ты начинаешь расти. Дай высшей силе властвовать над тобой во всем, что есть у тебя, во всем на 100%. И ты уже этим завершаешь этапы Ибура. Начни потом от высшей силы, которая наполнила тебя на уровне Убар, работать как он, то есть делать действия изнутри, уподобляясь им. Делать как он. Ты уже тогда находишься в катнуте, ты учишься. Ты находишься в этом, у тебя нет другой действительности. Отмени себя, и ты в бесконечности. И ты убар, зародыш, сейчас делай это, что тебе мешает. Относительно всего, что у тебя есть, но главное, если ты находишься в десятке, там это более практично. Нам не надо ничего искать в каком-то месте.
В любом
месте, где я упомяну имя мое, Я приду к тебе и благословлю тебя.
Нахон, Нив?
Так, Нив? Ты что, новую Тору услышал? Новое учение?
Я не понял, в чем работа. Пишет здесь Израиль, Тора и Творец.
Да.
Дает определение.
Что такое Израиль? Тот, кто стремится. Что такое Тора? Это 613 путей, в котором хочет уподобиться устремляющийся, а Творец — это общее. Где это в работе в десятке? Вы сказали, что вся работа в отмене в десятке. Что такое Исраэль, Тора и Творец в десятке?
Потому что я не знаю, по отношению к кому отменять себя. Поэтому в действии, по отношению к свету, к Творцу. Всех этих вещей я не знаю. Это каждый может представлять себе, как ему вздумается. Но если у меня есть десятка, я могу отменить себя по отношению к десятку, к десятке во всевозможных видах, как нам пишет Рабаш, тогда я уже благодаря этому направляю себя, настраиваю правильно по отношению к свету. Потому что неизвестно, что такое свет. 613 путей Торы, я тоже не знаю, что такое Творец, это вообще... Да? Свет бесконечности. Тоже я не знаю ничего. Я знаю мое желание получать, о которых я могу заранее сказать, что они испорчены. Но что с того, что они испорчены? У меня ничего другого нет. Поэтому моя настройка по отношению к группе дает мне в конечном счете... Есть в слове иврит, в иврите слово «аккорд». Аккорд тоже. Так он дает мне правильный аккорд. Понимаешь, когда я настраиваю себя на группу во всевозможных этих видах, тогда в конечном счете настраиваю себя правильно на свет. Да.
Что такое Израиль в десятке?
Израиль в десятке, когда я направляю себя прямо к Творцу, Яшар Кель, через все свойства, которые создал для меня Творец, когда в таком виде я могу прийти к Нему из моего клии. И тогда мое исправленное кли получит форму Творца. Приди и увидь, когда в этом кли, когда есть у него форма Творца Боре, я раскрою в нем свет бесконечности. Когда есть и кли в форме Творца, и свет в нем, это Творец. Потому что оба они будут находиться в слиянии, в уподоблении.
А Тора?
А Тора — это те же свечения, 613 путей Торы, когда все время действует на меня эти святая, они исправляют меня. В чем исправляют? Иногда добавляют мне левую линию, я становлюсь умным, то, что называется в ночи, всевозможные премудрости, абиют растет. В другой раз я делаю действия по отношению к этому в группе, быть выше моих желаний, но идти по желанию группы, согласно слиянию с ними, и тогда я нахожусь в правой линии. И согласно этому свет действует каждый раз на меня во всевозможных формах. Это то, что я раскрываю и действую. Кроме того, он действует косвенно, об этом я не знаю. Это называется «сзади и спереди ты теснишь меня». Сжимаешь. Да?
И тогда что за совет, который он говорит, иди и устремляйся к Торе, к средней линии, это надежный путь отдачи. Что это значит?
И я должен только находиться в группе, как можно больше отмененным, и также то, что я раскрываю им, что даю им самые лучшие примеры по отношению к цели, это тоже моя отмена по отношению к группе. Я должен быть отмененным, я должен быть включенным словом. И внизу, как Малхут, и наверху, как Кетер, я должен буквально так поглощать всю группу и привести ее к состоянию, когда она вся в моих глазах, в моих усилиях будет подобна отдаче совершенной, свету. и к этому только я стремлюсь. В соответствии с моими усилиями свет действует. Это называется его воздействием Торой. Но Тора — это не только это то, что с моей стороны, как результат моих усилий, но и до того, как я получаю все время отягощение сердца, это тоже Тора. Свет, который воздействует, он выстраивает нам и новое желание, и его исправление, и восполнение, и наполнение. Да?
Как практически можно быть и Малхут и Кетер?
Ну, это просто, это Рабаш пишет, когда я отменяю себя по отношению к группе тем, что я ноль со многими нулями, а мои товарищи самые большие, с одной стороны, а с другой стороны, я ответственен за дух группы и за слияние их, и когда я самый большой, даю им пример, как именно должно быть, да? Это как Малхут и как Кетер свойства, да?
Для противоположных состояний?
Да, правильно, Малхут и Кетер противоположны.
Так как же это может быть, что можно одновременно тебе дают два противоположных указания?
Но Рабаш так пишет или нет?
Пишет, я спрашиваю, как практически можно удержаться в этом? Практически я сейчас хочу это сделать. Как я могу делать два противоположных действия одновременно?
Нет в этом никакой проблемы. Потому что в отмене, как Малхут, ты отменяешь свое желание получать и быть выше них, ты тем самым ты становишься тем, что ты слит с Творцом со своим нулем, ты слит с Творцом, и поэтому ты можешь дать им пример и повлиять на и дать им величие. Именно благодаря тому, что ты отменен. Как Кетер? Кетер что такое? Я и нет. Малхут — это я, а Кетер — это отсутствие. Так как может быть и Кетер, и нет вместе? Объясни мне. Понимаешь? Это вещь, ее противоположность. Ну, начнем. Кто там?
Согласно тому, что мы сейчас говорили, что это за устремление, о котором говорит Боря Сулам?
Что за устремление?
Тонкое устремление.
А, отклонение от линии. Это когда он сохраняет среднюю линию. Это то, что касается нас в простом виде. Когда я ищу Творца не в центре группы. Да. Ну, кто там? Кто там хотел? Мне кажется, Герц, да?
Ну. Хотел спросить, он тут пишет, поэтому идущий по правильной линии в подготовке к работе Творца обязан все время проверять себя, стремится ли он к этим трем свойствам поровну.
Да.
Как он просит от нас проверять, что мы идем поровну во время подготовки?
Центр группы. Нет ничего больше. В центре группы ты раскрываешь свои желания, которые могут быть там объединенными, ты раскрываешь свое стремление, ты раскрываешь, ты хочешь так видеть всю группу, и там Творца, и исправления свои. Все это в равной степени, буквально. Поэтому все дарование Торы и поручительство только в таком виде даются. Да?
Что называется идти в правую линию?
Есть много видов в этом, я не знаю. Потому что это против левой линии, когда это критика, и надо быть выше этого. Лучше не задавай эти вопросы сейчас. Давайте выясним только ситуацию. Да, Ицек, поскорее дайте ему микрофон.
Вначале он пишет, что лучше сидеть, ничего не делать, чем тот, кто идет и заблуждается.
Который идет без проверки, да? Ну.
Об этом я хотел спросить.
Потому что ты не собираешься проделать действия из центра группы, где и ты, и группа, и Творец вместе, и ты желаешь раскрыть это состояние, когда они все три вместе. Не иди, не делай лучше действия. Это действие неправильное, не даст тебе пользы.
Я не
понял, что такое отменять себя. Что такое отмена?
Отменить себя?
Что это значит? Я не понял.
Когда успех группы мне более важен, чем личный успех.
Это
пока мы не слиты вместе, так я могу измерять. Да.
Я не знаю, что такое успех.
Успех, чтобы они пришли к слиянию с Творцом, чтобы была связь между ними, а я поддерживаю это, я буквально реализую это. Готов делать все ради них. Как мать, которая отменяет себя по отношению к младенцу.
Так должно быть, что я не хочу почувствовать Творца вообще. Я только хочу, чтобы они почувствовали.
И это тоже верно.
А я не хочу.
Да, это тоже верно. Да?
Но это не истина.
Ничто не истина, но вопрос, работаю я по отношению к этому или нет. Это ясно? Да. Ну-ну.
Что такое это ощущение центра группы? Я знаю, что сейчас что я в центре группы. Что я чувствую?
Что все товарищи мне важнее, чем я сам. Да.
Сергей Тагиров из России спрашивает, если у нас какое-то знаки посередине, остерегаться, чтобы мы отклонились.
Это только внутри, когда обсуждаем вместе, говорим вместе, работаем вместе. Только так мы выясняем. Нет другой возможности. Это буквально работа из практики. Да?
Что такое состояние, вот это начало линии?
Начало линии — это когда мы начинаем устанавливать начало нашего подъема, когда вследствие того, что мы отменяем себя, каждый по отношению к другим, тогда все точки в сердцах наши, они соединяются вместе, поверх помех в каждом, и тогда все эти точки, когда они соединяются, тогда получается так, что каждая точка соединяется и оставляет свой эгоизм и свое желание получать вовне, и тогда есть у тебя авиют, и также точка объединения, и тогда есть у тебя уже две линии. Левая линия — это эгоистическое желание общее, скажем, пока что. Затем это будет в другом виде. Правая линия — это объединение между ними, и тогда приходит высший свет, делает из них среднюю линию. Средняя линия не может прийти из наших усилий. Ничего не может прийти из наших усилий, но средняя линия — это буквально результат нашей работы. Да?
Когда он пишет, что нужно остерегаться в начале линии, что такое остерегаться, что удерживает их в начале линии?
Не убегать от поручительства. Я бы сказал, потому что это, по сути, главное. А иначе ты не находишься в Торе. Иначе это не линия, ты не находишься в воздействии света, возвращающего к источнику. Да?
И в этом движении, как сохранить два этих, третьих свойства поровну? Говорит, нужно сохранять их
еще раз. Если ты только проверяешь себя в центре, где между ними, когда Исраэль, Тора и Творец, когда все должно раскрыться как твоя отмена по отношению к высшему свету, который подействует на тебя, и выстроить тебя в виде, когда на весь авиют, который раскрывается, ты на все всем авиюте ты приходишь к слиянию. Это понятие ощущения. Я не могу тебе иначе это представить. Ну, перейдем к следующей части.
Перейдем к